Глава 5. В эту ночь, во время полуночной вахты, ветер переменился с ост-нордоста на ост, и скорость его упала на один узел. Влажность увеличилась, температура поднялась на градус, и капитаны всего флота заворочились во сне и на короткое мгновение проснулись, зная, что новый муссон проложил себе курс. Теперь теплый и влажный ветер будет дуть с востока 3 месяца до самого мая, потом также неожиданно переменится вновь, забирая к югу и неся с собой все больше влаги и тепла. Затем осенью опять задует ост-норд-ост, сухой и прохладный, и так до весны следующего года, когда он в очередной раз повернет к востоку и ослабнет на один узел. Капитаны снова погрузились в сон, но теперь он стал тревожен. Восточный ветер возвещал начало сезона тайфунов. Брок раздраженно повернулся на своей койке и почесался. «Что с тобой, Тайлер?» — спросила Лиза, проснувшаяся в тот же миг и с ясной головой, как это бывает с женщинами, когда у них глубоко озабочен супруг или болеет ребенок. Она спала на койке у противоположной стены их пропахшей потом каюты.
— Пустяки, Лиза. Ветер переменился, только и все. Спи, отдыхай.
Брок поправил фланелевый ночной колпак и тяжело зевнул. Лиза грузно поднялась с постели и зашлепала босыми ногами через комнату.
— Куда это ты собралась?
— Да вот окно открой, дружок, спи. Брок повернулся на другой бок и закрыл глаза, но он знал, что сон к нему уже не вернется. Он почувствовал прохладное дуновение ветра.
«Скоро поднимется туман», — сказал он.
Лиза вернулась на свою койку, и набитый соломой матрас шумно заскрипел под ней. Она уютно устроилась под одеялами. «Это все серебро тебя так тревожит, верно?»
«Да».
«Не мучайся сейчас понапрасну. У тебя будет время для этого завтра». Она зевнула и поскребла ногтями то место, где ее укусил клоп. «Славно будет вновь зажить на берегу. А много времени уйдет на то, чтобы построить дом?»
— Немного, — ответил он, поворачиваясь на другой бок.
— Этот бал, который дает Строн, — начала она, подбирая слова с большой осторожностью. — Прямо пощечина тебе?
— Не спеши меня. Спи давай.
Брок сразу же насторожился. — Конечно, если мы появимся там одетые как подобает, это уже будет пощечина ему. А Тайлер?
Брок издал протяжный стон,
но позаботился, чтобы Лиза его не услышала.
Весть о предстоящем бале облетела корабли мгновенно, как только Строн сообщил об этом Скиннеру. Каждый муж и глава семейства в Азии осудил эту затею Тайпена и проклял его самого, потому что всем стало ясно, что он украл их покой, и вместе с тем кровь у каждого быстрее побежала по жилам, начали заключаться пари. Шевон Тилман шла бесспорным фаворитом.
«Так ты предлагаешь заклепать ему пушки кружевными тряпками», — сказал он. «Хорошая мысль, Лиза. Кстати, ты выглядишь прямо чудесно в красном шелковом платье, которое я...»
«В этих старых лохмотьях?» — встрепенулась Лиза, презрительно шмыгнув носом. «Ты, должно быть, шутишь».
«В старых, ты говоришь? Господи! Да ты надевал ты его всего 3 или 4 раза. По мне, так ты выглядишь...»
3 года я его ношу. 3! Да и тебе понадобится новый фрак, и бриджи, и нарядный жилет, и еще столько всего.
Меня вполне устраивает то, что я сейчас ношу. Я думаю,
пора мне отправляться по магазинам. Прежде чем купят последнюю в Азии штуку приличного шелка и завалят заказами всех портних. Завтра я отплываю в Макао на Седой Ведьме.
Но, Лиза, из-за какого-то там дурацкого бала, который Дирк...
Я отправлюсь в полдень, когда начнется отлив.
Хорошо, Лиза, сдался Брок, уловив в ее голосе тот особый тон, который означал, что сколько бы он ни спорил, она от своего не отступится. Чума на Строна.
Но, несмотря на все его раздражение, мысль о призе и об объявленном конкурсе волновала его.
«Это отличная идея, отличная! Черт, почему я сам до нее не додумался? Чума на Строна!»
Лиза поправила подушку. Мысли о бале не шли у нее из головы. Она уже решила, что приз достанется Тесс. И вся честь вместе с ним.
чего бы это ни стоило. Но как уговорить Тайлера отпустить Тесс на бал? Он упрется, как баран, стоит только завести об этом речь.
«Пришло время подумать о нашей Тесс», — сказала она вслух.
«А что с ней такое?»
«Пора тебе задуматься о женихе для нее».
«Что?» — Брок сел на своей койке. «Ты что, рехнулась? Да Тесс едва из пеленок вышла, ей всего 16».
«Вспомни, сколько было мне, когда я выходила за тебя замуж».
«Это совсем другое дело, клянусь богом. По тем временам ты была достаточно взрослой, да и выглядела старше своих лет. Но времена меняются. Спешить некуда. Придет черед и для этих ваших женских разговоров, клянусь богом. Жених для Тесс. Нет, ты совсем из ума выжила, женщина. Иначе заговорить о таком среди ночи. Вот что, чтобы я этого больше не слышал. Не то придется ремню прогуляться по твоим бокам». Он гневно повернулся к ней спиной, ткнул кулаком подушку и закрыл глаза.
«Хорошо, Тайлер», — ответила Лиза, улыбаясь в темноте. Она не осуждала супруга за те нечастые случаи, когда ей доставалось от него. Он никогда не бил ее со зла или в пьяном гневе. Да и было это уже давно. 20 лет прожила она с ним и была довольна своим мужем.
— Лиз, деточка, — осторожно заговорил Брок, все так же лежа лицом к стене. — А Тесс знает о, ну, об этих вещах?
— Разумеется, нет, — оскорбленно ответила она. — Девочку воспитывали как подобает?
— Ну что же, клянусь богом, приспело время тебе отвести ее в сторонку и все ей объяснить, — сказал он, разволновавшись, и опять сел на кровати. — И лучше тебе присматривать за ней повнимательнее. Клянусь крестом Господним, если я увижу, что кто-то крутит носом вокруг нашей Тесс, а почему ты решила, что она уже достаточно взрослая? — Девочка что, говорила тебе что-нибудь? Может, она ведет себя как-то по-другому?
— Конечно, на нее заглядываются. Смешно думать иначе. Смешно? — фыркнула Лиза. — Все вы, мужчины, одинаковы. Ха. Только от вас и слышишь, что угрозы. Да сделай то, сделай это, да бог весть еще какую ерунду. А ведь девочка просто-напросто подрастает и вступает в тот возраст, когда пора уже подумать о помолвке. И я буду очень вам благодарна, мистер Брок, если вы станете поменьше сквернословить. Очень это некрасиво и неприлично.
— Ну ладно, хватит об этом, клянусь Господом. Все, конец.
Лиза самодовольно улыбнулась про себя.
— Теперь дальше, — подумала она, — кто же это будет? Уж только не Нагрек Тум, клянусь богом. Кто? Молодой Синклер? Не гроша за душой, больно спесив и слишком набожен. Но здоровье отменного, и без сомнения у него есть будущее. Да и сейчас он приближенное лицо проклятого Лонгстафа. Нет ничего лучше, чем сын священника в семье. Возможно, американец Джефферсон Купер. Этот позавиднее. Достаточно богат, достаточно могуществен. Но только чертов иностранец, который ненавидит нас, англичан. Но даже если и так, из Брока, Купера и Тилмана, соединенных вместе, получится славный нож в брюхо благородного дома. Горд подошел бы, но он ее сводный брат, так что он отпадает. Жаль.
Она перебрала в уме тех, из кого могли бы получиться хорошие мужья.
Мужчина должен иметь деньги, власть и уверенность в будущем, а также железную волю и крепкую руку, чтобы держать жену в узде. «Да», — подумала Лиза, — «этой девчонке время от времени будет нужна хорошая порка. Такая упрямая, что только держись. Нелегко будет ее приручить. Лонгстафф был бы для нее идеальной парой, но он женат. Хотя я слышала, что у его жены слабое здоровье, и к тому же она в Лондоне. Так что, может быть, нам следует подождать?» В конце концов список сократился до 2 человек. Только вот кто же из них? «Тайлер!»
«Ради бога, дай же ты человеку поспать! Ну что теперь?»
«Что этот дьявол Строн сделает с Кулумом?»
«Откуда мне знать? Может, убьет его? Не знаю. Это будет что-то ужасное, можешь мне поверить».
«Кулум, видно, не робкого десятка парень, если решился на такое».
Брок рассмеялся. «Жаль, что ты не видела лица Дирка. Этот сукин сын прямо окаменел от изумления. Вот так взял и окаменел на месте.
Мальчишка-то поступил хитро, что отдал землю церкви. Избавил отца от опасности. Да и тебя тоже.
Не смеши меня, женщина. Уж никак не меня, клянусь богом. Дирку этот пригорок был нужен, как воздух. Он бы повышал и повышал цену, пока она не задушила бы его. Тут-то я бы и отступился. Не будь этого молокососа, Дирк бы сейчас стоял на коленях, разоренный подчистую.
Или предоставил бы тебе самому задыхаться в этой петле.
Ну нет! Уж очень он хотел заполучить этот холм.
Но разорить тебя он хотел еще больше.
Нет, ты ошибаешься. Ложись-ка спать.
Как он поступит с Кулумом?
Не знаю. Обид он не прощает. Они оба теперь ненавидят друг друга. Никогда не видел Дирка в таком бешенстве. Вражда между ним и мальчишкой может оказаться нам на руку.
На какое-то мгновение Лизу охватил страх. Страх за мужа. Страх перед той ненавистью, которую он и Строн испытывали друг к другу. Ненавистью, которая могла умереть только со смертью одного из них или обоих. Господи милосердный, помолилась она уже в несчетный раз, пусть между ними будет мир. Затем страх оставил ее, и она сказала себе то, что всегда говорила: «Чему быть, того не миновать». Это напомнило ей Гамлета и Уилла Шекспира, который был ее страстью. «Почему бы тебе не построить театр, Тайлер, на Гонконге? Мы ведь теперь останемся здесь, не так ли?»
«Да», — Брок просветлел, сразу перестав думать о Строне. «Это хорошая мысль, Лиза. Просто замечательная. Построим театр, пока это еще Диада не подумал о том же. Да». «Завтра же я поговорю со Скиннером и создам специальный фонд. Мы выпишем сюда актерскую труппу, поставим пьесу к Рождеству. Подумай, какую лучше выбрать».
Лиза прикусила язык. Она едва не назвала Ромео и Джульетту, а это было бы глупо, поскольку она ни минуты не сомневалась, что муж тут же разгадает ее тайные намерения. Да, именно Тесс станет ключом к проблеме Броков и Струанов. Только этот брак не закончится трагедией, никак у этих Монтекки и Капулетти. Если бы Горд поступил с тобой так, отнял бы у тебя холм, что бы ты сделал?
— Не знаю, дорогая. Я рад, что это не был Горд. А теперь давай спать.
Лиза Брок отдалась свободному течению мыслей. Так который же из двух будет лучше всего? Лучше для нас и лучше для Тесс. Кулум Строан или Дирк Строан?
Туман накрыл корабли, мирно стоявшие на якоре. В его молочно-белых космах тенью проскользнул сампан. Лодка на мгновение ткнулась в носовой якорный канат белой ведьмы. Ловкие руки быстро вцепились в него, топор поднялся и опустился, и сампан исчез так же бесшумно, как и появился. Те, кто был на палубе, вооруженные матросы и нагрек, стоявшие эту вахту, не заметили ничего необычного. В густом тумане, когда не видно ни берега, ни других кораблей, легкий ветерок, спокойное море и тихий прилив увлекали корабль с собой, ничем не выдавая его движения. Белую ведьму сносило к берегу. Боцман отбил 8 склянок, и нагрека охватила паника. Риск, на который он был готов пойти через несколько минут, казался ему теперь неимоверным. «Чертов ты, болван!» — в смятении думал он. «Ты подвергаешь себя смертельной опасности, договариваясь с Тесс о таких свиданиях, как это. Не ходи туда. Останься на палубе или иди к себе и ложись спать. Но не ходи к ней. Забудь ее и забудь сегодняшний день и вчерашнюю ночь». Уже много месяцев Нагрек постоянно чувствовал ее присутствие, но прошлой ночью во время вахты он заглянул в иллюминатор каюты, которую она делила со своей сестрой. Он увидел Тесс в ночной рубашке, молящуюся на коленях возле кровати, подобно ангелу. Пуговицы рубашки были расстегнуты, Соски грудей напряглись под тонким белым шелком. Закончив молитву, она открыла глаза, и на какое-то мгновение ему показалось, что она его заметила. Но она отвернулась от иллюминатора, собрала рубашку на спине и завязала ее узлом, так что тонкая ткань словно прилипла к ее телу. Затем она провела по себе руками, нежно, томно, по груди, бедрам, лону, потом выскользнула из рубашки и встала перед зеркалом. Дрожь пробежала по ее телу. Она медленно оделась, вздохнула, задула лампу и забралась в постель. А потом сегодня, когда она неслась по пляжу, и юбки ее развивались, он увидел ее ноги, и ему до боли захотелось провести по ним рукой. И в этот момент он решил сделать ее своей. Сегодня днем на борту, цепенея от ужаса и желания, он прошептал ей несколько слов и увидел, как она вспыхнула, и услышал ее ответный шепот: «Данагр, сегодня 8 склянок». На палубу поднялась новая вахта. «Иди вниз, Нагрек», — сказал Горд, вступая на ют. Он оправился в шпигаты, зевнул, занял свое место на квартердеке у Нактоуза и встряхнулся почти по собачьи. «Ветер поменялся на ост». «Я это почувствовал!» — Горд раздраженно нацедил себе чарку рома. «Проклятый туман!» Нагрек спустился в свою каюту. Он снял туфли и сел на койку, чувствуя, как по спине струится холодный пот. Полузадушенный собственной глупостью, но не в силах справиться с ней, он выскользнул в коридор и бесшумно прокрался на цыпочках к корме. Он остановился снаружи каюты Тесс. Влажной рукой осторожно попробовал ручку двери, едва дыша, проник внутрь и закрыл дверь за собой. «Тесс!» — позвал он шепотом, почти молясь про себя, чтобы она его не услышала. «Чш-ш-ш!» — ответила она. «А то разбудишь Лилибет!» Его страх усилился. «Уходи!» — кричал ему рассудок, но боль внизу живота заставила его остаться. «Это страшно опасно», — проговорил он, чувствуя, как ее рука проскользнула из темноты, сжала его руку и подвела его к койке. «Ты хотел поговорить со мной? Чего ты хотел?» — прошептала она, воспламененная темнотой, таинственностью и присутствием Нагрека, ужасаясь этому разбуженному внутри нее огню и одновременно наслаждаясь им. «Теперь неподходящее время, милая, но ты хотел поговорить наедине, чтобы никто не знал. Как же еще мы можем встретиться наедине?» Она села в постели и плотнее закуталась в рубашку, оставив свою руку в его руке и чувствуя, что ее тело становится будто бы чужим. Он присел на койку, задыхаясь от желания. Его рука потянулась вперед, он коснулся ее волос, потом шеи. «Не надо!» — прошептала она и задрожала, когда он стал ласкать ее грудь. «Я хочу жениться на тебе, любовь моя!» «О да! О да!» Их губы соприкоснулись. Рука Нагрека заскользила по ее телу, жадно повторяя его изгибы. И вслед за этим прикосновением пришел лихорадочный жар и ужас. Огненный смерч подхватил их, увлекая все выше, выше. Горд перестал всматриваться в туман, услышав, как боцман отзвонил одну склянку, и неторопливо подошел к Нактоузу. Он взглянул на компас в подрагивающем свете фонаря и не поверил своим глазам. Горд потряс головой, словно пытаясь проснуться, и нагнулся к Нактоузу еще раз. «Этого не может быть!»
«Что случилось, сэр?»
— удивленно посмотрел на него боцман.
«Ветер, клянусь богом! Ветер западный?» «Западный!» — боцман подбежал к Нактоузу, но Горд уже несся по палубе, расталкивая матросов. Забежав на нос, он перегнулся через борт и увидел перерубленный канат. «Эй, на вахте! Нас сносит!» — прокричал он, запаниковав от неожиданности, и на корабле поднялся переполох. «Отдать кормовой якорь! Скорее, в три господа бога мать!»
Моряки бросились к кормовому клюзу, но в этот миг киль заскреб по каменистому дну. Корабль содрогнулся и словно вскрикнул. Этот крик пробил толщу деревянных настилов множество перегородок и проник в их каюту. Нагрека и девушку на мгновение парализовало. Потом он оторвался от ее льнущей к нему теплоты, выскочил в коридор и кинулся на палубу. Брок распахнул дверь своей каюты и мельком увидел, как Нагрек поднимается по трапу. Краем глаза он заметил, что дверь в каюту его дочерей открыта, но тут же забыл об этом в лихорадочной спешке наверх.
Лиза выбежала за ним следом, пересекла коридор и скрылась в этой открытой двери.
Когда Брок появился на юте, кормовой якорь отдали, но было уже слишком поздно. Белая ведьма вскрикнула в последний раз, слегка завалилась на левый борт и тяжело села на мель. В тот же миг из тумана выскользнули многочисленные сампаны, абордажные крючья впились в борты, и пираты начали карабкаться наверх. Они были вооружены мушкетами, ножами и абордажными саблями. Первым на палубу спрыгнул Скрагер. И вот уже команда белой ведьмы дралась за свою жизнь. Горд увернулся от бросившегося на него китайца, схватил его за горло и одним движением сломал ему шею. Нагрек подобрал боевой цеп и врезался в наседающую орду, заметив среди китайцев Скрагера и других европейцев. Он изувечил одного пирата и поспешил к Броку, который прикрывал трап, ведущий к каютам внизу, и к серебру в трюме. Скрагер ударом сабли свалил матроса и отпрыгнул назад, окидывая взглядом атакующих пиратов. «Пробивайтесь вниз, клянусь богом!» — прокричал он и бросился с несколькими людьми на Брока. Остальные ринулись вперед и уложили первых из вахтенных матросов, пытавшихся выскочить на палубу снизу. Брок выстрелом в упор разнес голову одному из европейцев, с размаху сунул разряженный пистолет в пах другому и описал грозный полукруг своей сабли. Он сделал выпад в сторону Скрагера, тот скользнул в бок и нажал на курок наведенного пистолета, но в эту секунду в него врезался Нагрек, и пуля, просвистев мимо, улетела в туман. Скрагер, рыча, круто обернулся и рубанул наотмашь, достав Нагрека концом клинка и легко его ранив. Потом он бросился в общую схватку, вновь пытаясь добраться до Брока. Его сабля вонзилась в грудь матросу, и в этот момент Брок схватил его за голову. И они рухнули на палубу, молотя друг друга кулаками и ногами. Брок задохнулся от боли, когда гарда сабли Скрагера врезалась ему в лицо. Огромным усилием он поднялся, швырнул пирата себе под ноги и взмахнул саблей. Скрагер едва успел откатиться в сторону. Клинок звякнул о палубу и переломился. Брок погрузил обломок в живот китайца, вцепившегося ему в шею. А Скрагер метнулся назад в безопасное место, прикрытое своим людьми. Горд дрался в людском водовороте на главной палубе, рубя, уворачиваясь, снова нападая. Когда ему в бок вонзился нож, он рухнул, хватая ртом воздух. Брок видел, как упал его сын, но остался у трапа, продолжая сражаться и убивать. Внизу Лиза затолкала Тесс и Лилибет в свою каюту. «Ну, девочки, смотрите, не пугайтесь», — сказала она, захлопывая дверь снаружи. Она встала в проходе, по пистолету в каждой руке и еще два в кармане. «Если враг начнет спускаться по трапу до того, как сражение закончится, это будет означать, что ее муж убит или лежит без сознания, но четыре пирата умрут, прежде чем им удастся пройти дальше». Предводительствуемые Скрагером, пираты еще раз атаковали матросов Брока и снова были отбиты. Кучка матросов прорвалась наверх из полубака. Трое из них присоединились к Броку у трапа, и вместе они ринулись на пиратов, отбросив их назад. Кофельнагер врезался Скрагеру в спину, и он понял, что схватка проиграна. Он тут же прокричал что-то по-китайски, и его люди прекратили атаку, как крысы хлынули вниз по бортам в сампаны и стали уходить. Скрагер прыгнул с носа в море и исчез под водой. Брок выхватил мушкет у одного из матросов и подскочил к борту. Когда голова Скрагера на мгновение показалась на поверхности, Брок выстрелил, но промахнулся, и голова опять исчезла. Брок выругался и швырнул бесполезный теперь мушкет в темноту. Его люди открыли огонь по сампанам, которые быстро растаяли в тумане. Когда больше некого было добивать, Брок приказал выбросить всех пиратов и мертвых и раненых за борт и подошел к Горту. Кровь сочилась из раны, которую Горд прикрывал сжатым кулаком. Брок отстранил руку сына. Нож глубоко вошел под мышку по косой к спине.
— Ты харкал кровью, парень?
— Нет, отец.
— Хорошо. Брок вытер пот с лица и поднялся на ноги. — Принесите смолу и ром. Шевелитесь, черт возьми! Всем, кто ранен, собраться на корме. Остальные пусть сядут в лодки и стащут нас с мели. Прилив закончился, торопитесь!
Нагрек пытался прогнать невыносимую головную боль, распоряжаясь спуском лодок на воду. Рана на плече сильно кровоточила. Брок протянул Горту кружку рома. Как только смола забулькала на жаровне, он окунул в нее кофель нагеля и стал заталкивать смолу в рану. Лицо Горта перекосилось, но он не издал ни звука. Затем Брок принялся лечить ромом и смолой остальных.
— А я, сэр, вы забыли про меня? — простонал один из матросов. Он держался за грудь. На губах у него выступила кровавая пена, воздух с шипением вырывался из раны.
— Ты уже мертвец. Тебе лучше приготовиться ко встрече с твоим создателем.
— Нет, нет, клянусь богом, прижгите ее смолой, сэр, как и всем, ну же, клянусь богом! — он закричал.
Брок ударом кулака сбил его с ног, матрос повалился на палубу и остался лежать там неподвижно. Воздух хлюпал в ране, выходя наружу вместе с кровавыми пузырями. Брок помог сыну подняться. Выпрямившись, Горд твердо встал на ноги.
«Я в порядке! Клянусь Господом!»
Брок оставил его и посмотрел назад. Лодки понемногу стащили корабль с мели и теперь выгребали подальше от берега. Вода стояла, прилив еще не сменился отливом.
«Навались!» — прокричал он гребцам. «Готовь носовой якорь, Нагрек!»
Корабль вывели на глубокую воду, лоцман громко называл каждый промер, и когда Брок убедился, что корабль в полной безопасности, он приказал бросить якорь. Клипер качнулся, подхваченный отливом, и замер.
— Парусный мастер!
— Здесь, сэр!
— откликнулся старый матрос. — С шеем саваны! — распорядился Брок, показывая на семь тел. — Возьми грот, цепь к ногам и с рассветом за борт! «Я отслужу панихиду, как обычно».
«Есть, слушаю, сэр».
Брок опять повернулся к Горту.
«Сколько времени прошло от твоего заступления на вахту до того, как мы сели на мель?»
«Не более нескольких минут». «Нет, ровно одна склянка, я отчетливо помню».
Брок на секунду задумался.
«Нас не могло снести с места нашей стоянки до самого берега за одну склянку. Никак не могло». «Значит, в дрейф нас пустили во время предыдущей вахты!»
Брок посмотрел на Нагрека, и тот отшатнулся.
«Твоей вахты! 20 плетей на рассвете каждому, кто был на палубе!»
«Есть, сэр!» — холодея от ужаса ответил Нагрек.
«Если бы не ты, я был бы уже на том свете от пули того растреклятого пирата. Так что я подумаю о тебе, Нагрек!»
С этими словами... Он спустился вниз.
«Все хорошо, милая», — сказал он.
Лиза, наклонив голову, стояла перед дверью детской каюты, незыблемая, как скала.
«Спасибо, Тайлер», — она опустила пистолеты.
«Тяжело было?»
«Очень тяжело. Все из-за серебра. Видано ли это, чтобы пираты нападали на нас в гавани? В гавани! Среди них были англичане. Я прикончил одного, но главарь, черт бы его, побрал, ускользнул». «С детьми все в порядке?»
«Да. Они внутри уже спят». Лиза замолчала в нерешительности. «Наверное, мне следует поговорить с тобой».
«Так вот мы же и разговариваем, не так ли?»
Она мрачно прошла по коридору в главной каюте. Он последовал за ней. Она пропустила его в каюту и закрыла за собой дверь. В три склянки Брок вновь появился на палубе. Туман поредел, но и ветер упал. Он принюхался, попробовал воздух и определил, что ветер вскоре опять наберет силу, так что к утру туман рассеется.
— Горд, пойдем-ка вниз проверим груз.
— Ну, отец, ни один из этих грязных висельников даже не побывал внизу.
— Все равно пойдем посмотрим. — Ты тоже, Нагрек.
Брок взял фонарь, и они спустились в трюм.
«Вот, смотри, дверь по-прежнему заперта», —
— раздраженно сказал Горд, которого мучила его рана. Брок отпер дверь, и они вошли внутрь. Он осторожно поставил фонарь на слитки, вернулся к двери и запер ее снова.
— Ты лишился разума, отец!
— вскинулся Горд. Брок в упор смотрел на Нагрека.
— Что случилось, мистер Брок? — спросил Нагрек, замирая от ужаса.
— Похоже, Горд, что Нагрек щупал твою сестру. — Тесс.
— Я не делал этого, клянусь Господом! — вскричал Нагрек. — Не делал ничего подобного!
Брок снял со стены кошку-девятихвостку. — Похоже, что он забрался к ней в каюту, когда она спала, разбудил ее и стал играть с ней.
— Я не трогал ее! Ничего и не сделал! Ничего, клянусь Господом! — кричал Нагрек. — Она сама позвала меня в свою каюту! Она позвала! Сегодня днем она позвала меня! Сама, клянусь Господом!
— Так значит, ты все-таки был в ее каюте.
Горд бросился на Нагрека и тут же чертыхнулся от боли. Рана в боку разошлась. Нагрек метнулся к двери, но Брок отшвырнул его назад.
«Ты покойник, Нагрек.
Я ничего не сделал ей, как перед Богом, клянусь, как перед...»
«Ты совал свои грязные лапы к ней под рубашку!»
Плеть сжалила Нагрека снова и снова. Брок загонял его глубже в трюм.
«Совал ведь, клянусь Богом, разве нет?»
«Как перед Богом, клянусь, я не трогал ее. Не надо, мистер Брок, пожалуйста! Никакого зла не свершилось! Простите меня, я только дотронулся на нее. Больше ничего, совсем ничего!»
Брок остановился, часто дыша. «Так это правда!» «Ты слышал, Горд?»
Оба, отец и сын, прыгнули к Нагреку одновременно, но Брок оказался быстрее, и от удара его кулака Нагрек свалился без сознания. Брок оттолкнул Горда в сторону.
«Погоди!» «Ну, отец, это свинья, погоди!» Лиза сказала, что бедная девочка поначалу боялась даже рот раскрыть. «Тесс думает, что раз он ее потрогал, там у нее теперь будет ребеночек». Но Лиза говорит, что Тесс еще невинна. Он только лапал ее, благодарение Богу.
Когда Брок перевел дыхание, он раздел Нагрека до нога и подождал, пока тот придет в себя. Потом он оскопил его и забил до смерти.